Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила Александрова, я буду вести сегодняшнюю передачу, буду читать ваши вопросы и комментарии, которые вы будете писать нашему эксперту-психологу Елене Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Ну, тему нашу мы уже анонсировали заранее, потому что провели опрос в нашей группе ВКонтакте и Фейсбуке. Группа наша называется «Формула семьи» на Радио Теос. И тему мы такую сегодня подняли для вас, особенно для родителей и ребенок, это наше зеркало, вопрос. Все помнят крылатую фразу «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», но для родителей скорее актуальна другая. Скажи мне, кто твой ребенок, и я скажу, кто ты. Да, вот можно примерно так это все перевернуть. И мы провели опрос в соцсетях, согласны ли вы с мнением, что ребенок зеркало семьи, да, или зеркало родителей. Но все-таки большинство ответило, что да, 53%.
Да, я тоже посмотрела как раз.
Да. Вот, совсем мало не согласна, они написали нет, да. И, но на втором месте все-таки не категоричное нет, да, а такой ответ интересный, совершенно не обязательно. Ведь в одной семье вырастают разные дети.
Ой, это интересная тема, я думаю, что мы как раз тоже об этом немножко коснемся. Почему же в одной семье иногда даже там и близняшки, и как?
Двойняшки,
да. И двойняшки, в общем целом, вырастают совершенно разные.
Ну, все-таки интересно, уважаемая аудитория, замечаете ли вы какие-то свои черты характера, наблюдаете ли вы в своих детях? Как положительные, если вам смелости хватит, и отрицательные, можете нам рассказать.
Да. Что вы замечаете?
Что вы замечаете, в чем ваши дети на вас похожи, да? Можете рассказать, сколько ребенку лет, и вот какие черты характера, какие-то привычки, может быть, какое-то мировоззрение, идеи, вот какие-то ребенок от вас взял, восприятие мира, да? Или какие-то, да, привычки, повадки, черты характера, допустим, какую-то манеру обижаться, или манеру радоваться, да, или какой-то вот оптимизм от вас, или пессимизм. В общем, было бы интересно вот именно на родительском вашем опыте узнать, как вы отражаетесь в ваших детях уже сегодня. Мы, кстати, получили очень интересный комментарий от Анастасии, которая написала, что недавно старший сын задал такой же вопрос, да, что как вы считаете, уважаемые родители, согласны, что ребенок — это зеркало? Ну вот, вы отражаетесь в своем, там, в своей дочери, в своем сыне. Анастасия пишет, что мы ответили нет, потому что в этом случае родители как бы решают ребенка право иметь свое собственное лицо, да, свой собственный характер, свою собственную судьбу. Если отдельная личность всего лишь зеркало, да, если ребенок всего лишь зеркало, это беда.
Угу. Если он только отражает то, что...
Да. Угу. Вот как вы прокомментируете ответ Анастасии?
Ну, конечно, до определенного возраста все-таки, да, ребенок отражает. Ну, тут можно сказать несколько таких причин, которые даже не причин, да, а то, что может на ребенка влиять. Ну, в первую очередь, это все-таки еще есть такие моменты, как биологические, да, это генетика, это особенности нервной системы, это то, что его собственное, в его собственном, как бы, сочетание всех вот этих моментов. А дальше уже все-таки это среда. И среда, в первую очередь, до 10 лет, да, это среда, самое важное, это родители. Это самые актуальные связи до 10 лет. Ну, и по мере взросления, конечно, эти связи становятся уже не такими значимыми, но все равно остаются значимыми. Вот. Mm-hmm. И то, как ребенок, что ему предоставляется, как он может себя проявить в этих отношениях, и насколько он может себя проявить вообще. Да? То есть то, что значимо для родителей, что они подкрепляют, что они видят. Вот тут будет как раз и складываться то, что я из себя представляю, насколько я могу быть собой, и насколько все-таки либо, как другой вариант, и не совсем благоприятный, мне приходится только отражать, и я не могу быть собой. Угу. В этой ситуации, в этой среде. Ну, как пример. Ну, так или иначе, до какого-то момента действительно дети повторяют. И это уже, ну, всем известно, ну, повторюсь, да. И модели поведения, модели воспитания, модели контакта, с другими людьми, это, конечно, все закладывается в детстве, и это берется от родителей.
Ну, одно дело, когда более-менее взрослый ребенок, да, он наблюдает за взаимоотношениями в семье,
у него, да,
и так далее.
Есть.
А вот маленький, да, допустим, ребенок до года, он тоже реагирует на микроклимат семьи, на вот отношения внутри семьи.
Он как раз в первую очередь, да, и вот то, что складывается в первые 3 года, тут не зря же говорят, да, значимый есть взрослый. Мама — это тот самый значимый взрослый, который помогает ребенку как раз запустить все необходимые, скажем так, психические, психологические механизмы для того, для его дальнейшего развития, для того, чтобы он мог уже развиваться, расти и себя обретать в этом мире. Он через маму это делает в первую очередь. Да, и то, как складываются именно детско-родительские, именно материнско-детские отношения, да, в дяде еще так называют, потому что до 3 лет маму с ребенком даже не рассматривают как отдельные объекты, да, а именно как диаду, как зависимую друг от друга. Ну, понятно, что ребенок в этом случае более зависим, чем мама, жизненно зависим, потому что без другого он не может, ну, самое простое жизнеобеспечение себе, да, предоставить. Ну и, конечно, эмоционально и не может уже вырасти, то есть начать развиваться именно как человек, как личность.
Угу.
Именно вот эти психические и психологические механизмы запускаются только через маму. Ну или через другого значимого взрослого, который может эту маму заменять. И тут же сейчас очень много и в интернете, и везде говорится про привязанность, да, то, что формируется именно мамой в первую очередь и до 3 лет. Даже раньше, на самом деле, да, ну, основные такие. Но начало формирования – это как раз вот первый год жизни.
Вот когда маленький, насколько... мы как раз выискиваем, даже внешне, да, на кого похож, на маму или на папу.
Ну, то, вот, что внешне, да, это же все-таки еще такие вещи генетические, да, может быть, на маму, на папу, может быть, на бабушку, на дедушку, тут на братьев, сестер. То есть тут вот нельзя сказать, на кого именно.
В каком смысле вообще зеркало, да, это в том смысле, что он отражает наше отношение к миру, наши отношения между собой, наши отношения в семье, или он отражает черты характера какие-то наши?
Наши отношения к миру и отношения к себе, и он формирует себя через эти отношения, через отношения к значимому взрослому. Ну, например, такой пример, как он приводит, вот если... ребенок принятый, да, то есть он желанный, к нему относятся хорошо, эмоционально его подкрепляют, есть как бы понимание их, его потребностей, ему отвечают на эти потребности, ну, то есть вот благополучная среда, да, и мама к себе так относится тоже, в общем целом, как бы благополучно, и у нее есть свой образ себя положительный и образ ребенка положительный. Ну, тут вот особенно до 3 лет, я положительная, я плюс, мама плюс, и мир плюс, и все здорово и интересно, и тогда, в общем, в целом мне как-то интересно с этим миром даже взаимодействовать, и есть у меня вот эти базовые моменты, как безопасность, да, поддержка, и тогда я иду этот мир исследовать. Это же тоже отражение наших отношений, что я даю ребенку возможность этот мир исследовать, он интересен. И он отражает это. И мне, но это мама, если, да, так говорит, если маме самой тоже этот мир интересен, если мама сама на него обращает внимание. Такие простые вещи, как, например, когда мама рассказывает ребенку: посмотри, вот кошечка пошла, вот собачка, вот эта игрушка так-то называется, а вот это то-то. Называние этого мира и обозначение этого мира предмет, ну, то есть предметы словами, да, она же обращает его внимание на те или иные вещи в этом мире. И тем самым ему рассказывает об этом мире. То есть, ну, если, например, ну, такие варианты крайние возьмем, чтобы было как бы видно, да, наглядно, когда маме сам этот ребенок вообще не интересен. И, ну, так получилось, что вот разные ситуации бывают, да, в силу каких-то обстоятельств, нежданный, не похож, не хочется, непринимаемый, ну и не хочется ей соприкасаться с ним. Она будет рассказывать о том, что тут происходит? Тут совпадает, когда, скажем так, в положительном варианте, совпадает желание матери, желание ребенка. Ей хочется рассказывать о мире и о нем самом. И ему это тогда интересно и безопасно, и он хочет это узнавать. А если это не совпадает? И вообще у нее может не совпадать желание. Ну, не хочет она его кормить, ей хочется поспать там в 6 часов утра, к примеру, да? Но это крайний вариант. Но они тоже есть, они присутствуют как бы в нашей жизни, и от них отталкивают. То есть как бы закрывать глаза, что этого нету, это было бы не совсем правильно.
Ну вот мы говорим о первых годах жизни, да? Светлана как раз нас спрашивает, насколько важно присутствие мамы в жизни ребенка в первые годы. Часто мама работает, а с ребенком бабушка или няня.
Вот очень важно. Все-таки мама. Но кому вы доверите, да, и кому вы можете сказать, что да, я доверяю ребенку, и ну, тут надо себе отдавать отчет, что если мама там в 3 месяца ушла работать, и он ее видит только вечером, к примеру, или утром она уходит, да, вечером приходит, ну, такой вариант, совсем тяжелый, тогда тот, кто находится с ребенком большее количество времени, просто, да, вот по времени, тот, кто осуществляет ту самую необходимую заботу о нем, кто эмоционально больше с ним контактирует, именно к этому человеку он и будет привязываться. Этот значимый человек для него будет, ну, значимым. Тут как масляное получилось, да? Но для него более важно в этом случае.
То есть он будет к нему больше привязан и ориентироваться на него, учиться у него, да? Ну, каким-то эмоциям. Там...
Ну, в первую очередь, да, потому что он больше время с ним проводит, да, эмоционально он уже с ним связан. И эмоционально он видит отклик у этого значимого человека, как он реагирует на мои потребности, как он реагирует там, на мои негативные эмоции. И это будет закладываться. И через этого главного человека, важного, да, он будет собирать себя и этот мир вокруг себя. Ну и в этом случае очень часто, да, довольно часто, можно услышать, например, мамы, которые уходят, да, на работу, и ну, нет у них возможности. Есть некоторая обида по отношению к тем людям, которые, скажем, осуществляет как раз вот эту заботу первичную, что ребенок начинает к ним привязываться, а меня он вроде не замечает. Да, это, в общем, это нормально. Потому что вот образ того значимого человека – это вот этот образ, который со мной постоянно находится. Если мама ушла от меня на 12 часов, особенно для маленького ребенка до года, этот образ у него еще не сформировался, он его еще не видит как образ. Да? Он будет по другим вещам его определять, например, по тому же запаху очень важные вещи, да, обаятельные, по тактильным вещам, то есть по тактильному соприкосновению, как это вот, вспоминать. И на этом основано как раз воспоминание о маме, и потом он этот образ опять будет через это как бы создавать, воссоздавать. Но если мамы совсем нет, тут вопрос всегда, кого же тогда мамой называть? Да? И такие варианты, когда приходят и говорят, что вот да, там мама ушла на работу, была одна няня. Это часто очень с нянями бывает. Ребенок не привязался, особенно если это маленький ребенок, да, сформировалась эта привязанность. Она теплая, заботливая, принимающая вот то, что необходимо, стабильная, она постоянно здесь. Угу. Да, то, что необходимо ребенку в первые годы жизни. Мама начинает ревновать, ей кажется, что вот все не так, и все не то, не так. Я вроде как тут и лишняя, получается. И бессознательный, правда, этот процесс. Понятно, почему так происходит, да? Начинают менять нянь. Вот 3-4 раза няню поменяют, и ребенок в общем целом потом может вообще никому не привязываться. Потому что каждый раз, когда значимый близкий человек, к которому уже сформировалась привязанность, пропадает из жизни ребенка, ребенок начинает как раз переживать ту самую потерю привязанности, травму привязанности. Через боль, через и протест, и обиду, а потом отчуждение. И вот если это повторяется часто, четвертый этап новое формирование новой привязанности, да, например, он может вообще не наступить. Это такой механизм как бы защиты от той боли, которую ребенок в этом случае как бы получает, да, потому что слишком больно каждый раз к новому. И этим, как бы, вот эта особенность характерна для детей, которые часто меняли взрослых, это даже и в кровных семьях, и в семьях, то есть не в семьях, а в, которые попадают в учреждения, которые были в детском доме или в доме ребенка.
Угу.
Вот, это вот эта вот особенность. Но это мы немножко в другую сторону, да, ушли.
Напомним,
но это
нашу
важный
тему,
момент.
Да, ребенок, наше зеркало, вопрос. И тот вопрос, который мы задаем нашей аудитории, который нас слушает и смотрит, рассказать о своих детях, как вы замечаете свои черты характера, привычки, мировоззрение какое-то, способ смотреть на мир, оптимизм, пессимизм, какие-то отношения у ребенка с друзьями, как вот вы в этом во всем, наблюдая за ним, замечаете себя, свои черты характера. Если кто-то рискнет рассказать и плохие, и хорошие, да, в общем, вот такое вот, ну что ли, вспомните или понаблюдайте за своим ребенком, как вы рады вообще тому, что он на вас похож в каких-то случаях, да, в каких-то
ситуациях. Насколько я принимаю то, да, что он проявляет.
И совсем не рады. Напомним наши координаты. Спасибо, что смотрите, пишите. Сейчас вернемся.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radioteus.ru.
А если вы нас смотрите, то пишите свои сообщения и комментарии прямо в комментариях к трансляции. Будем читать, отвечать на ваши вопросы. Наша сегодняшняя тема – ребенок, наше зеркало, вопросительный знак. Меня зовут Людмила, я читаю вопросы, ваши комментарии. Спасибо, что пишете, спасибо, что благодарите нас за полезные темы. Мы вам тоже рады. Спасибо за замечательные вопросы, за реакцию за вашу. И в студии психолог Елена Картавенко. Мы сегодня говорим о детях, о том, как они отражают наши черты характера, наши отношения в семье. Ребенок – зеркало семьи, ребенок – зеркало родителей, ребенок – наше зеркало. Вот примерно так можно описать нашу сегодняшнюю тему. И давайте к вопросам, потому что их накопилось, и нужно отвечать.
Я еще хотела добавить.
Да, добавляйте тогда смело. Добавляйте.
Я бы хотела еще, наверное, добавить вот, что мы можем посмотреть как бы в рамках нашей передачи, то, что мы смотрели, насколько, что именно отражается, например, тех нравственно-моральных вещей, которые для нас очень важны, и что ребенок берет от нас, да, какие ценности берет. Ну, вот я, готовясь к передаче, нашла такое высказывание Сухомлинского, даже зачитаю. Угу. Да? Ребенок зеркало семьи, как капля воды отражается солнце, так в детях отражается нравственность, чистота матери и отца. Это тот, наверное, вопрос, к которым очень часто обращаются сами родители, видя какое-то то негативное или, скажем, там даже иногда безнравственное
поведение
ребенка и не понимая, откуда оно взялось.
И пытаясь свалить это на школу,
на садик,
на учреждение, в которое ребенок ходит, на плохую компанию, с которой он связался, что еще там может быть, на разные, вот вовне каких-то людей, да, как будто бы не узнавая в ребенке своего собственного ребенка, как будто бы в нашей семье так не принято, да, допустим, могут фразы звучать, да, или, ну, там, допустим, ну, не знаю, там, папа так не делал, ну, вот какие-то вот такие вещи, да, что как будто бы даже вот ты чего так себя ведешь, кто тебя такому научил-то вообще, да? Вот фраза «кто научил», она часто очень используется.
Ну да, да. Вроде как и есть откуда научиться, и самые главные учителя всегда здесь вот близко и рядом, особенно до 10 лет, да? Как я уже сказала, потому что это актуальные связи, и в основном до 10 лет ребенок все-таки живет в первую очередь в семье, и все, что происходит, он видит, и не зря вот процитирую, тоже Франсуаза Дальто писала, что все, что происходит в семье, видят дети и животные, и собаки. Mm-hmm. Да? То, что мы можем не замечать, то, что мы можем не видеть. Если дальше продолжить как бы эту тему, как зеркало, и ребенок как зеркало, что мы в этом зеркале можем видеть? Что мы в этом зеркале можем, как бы на что мы будем обращать внимание в первую очередь? Ну, понятно, что на что-то хорошее, приятное, то, что я принимаю, я это увижу. Но иногда и клиенты, когда приходят, особенно какие-то вещи, которые в себе тяжело принять, откровенно говорят, я не могу на себя в зеркало смотреть, я не принимаю себя. Вот это как раз тот вопрос, на что я тогда не могу смотреть. Это, ну, все-таки взрослые люди, у них больше есть возможности осознанно посмотреть на это. Да? Они больше механизмов с этим справятся. Поэтому как раз если мы можем обратить на это внимание, посмотреть, какие вещи мы не замечаем, какие вещи убегают от нашего внимания, именно смотря на наших детей, что нам неприятно в них принимать. Это такой ответ на вопрос, что же я в себе не могу принять.
Угу.
Ну, это я так немножко, да.
Да, комментарии. Вот есть парочка комментариев о том, как мамы наблюдают за своими детьми и о негативных каких-то вещах пишут. Например, Юлия пишет, что сыну 20 лет, взрослый.
Большой совсем мальчик,
да. Перенял от меня матери.
Что?
Честное признание. Перенял от меня мамы, как мне кажется, пессимизм и ленность. Можно ли это исправить? А еще один комментарий, я, к сожалению, не могу найти его автора, сейчас постараюсь. А тут спрашивают, что если вот, как кажется, мы такие, ну, что я вроде ничего, а вот у супруга... Да, вот Катерина зовут нашего слушателя, зрителя. Дети берут все плохое от супруга. Как перебороть все плохие качества и в супруге, и в детях? Суперменство немножко, ну вот.
Ну,
да,
вот
это... Что-то вот замечаем, либо видим, что это наше, да, либо вот... Да.
Либо не видим, что
да,
это наше.
Либо
но...
папы, мамы и так далее, да. Ну вот, но это... Как... А как исправить?
Работай внутренней работой, да. Ну, это, конечно, такая шутка, ну, отчасти. Если заметили, это уже хорошо, да, а дальше можно думать. И, ну, конечно, в 21 год это уже тяжеловато, потому что это уже сформированная личность, уже то, что мог взять из семьи, уже человек в этом возрасте взял, а дальше больше выбор его, да, и больше он как бы может уже проявлять и свои, это как раз к вопросу о том, что не просто отражать, а какие-то вещи самостоятельно уже проявлять и видеть, как личность, как уже отдельная личность от родителей. Да, ну, тут пессимизм особенно, да, вот то, что сказали, просто как мысль пришла. Конечно, в той среде, в которой ребенок вырос, в то, как вы видите этот мир, как вы относитесь к этому миру, к каким-то аспектам этого мира, ребенок это впитывает. Вот это впитывается, да, потому что так значимый взрослый так смотрит на вот эти какие-то отдельные участки, фрагменты этого мира. Там, на политику, к примеру, на там, природу, на отношения, отношения к другим людям. И это вот то, что закладывается как раз через ценностные уровни. То, как это видят и как проявляют, самое главное, еще родители. Можно же очень много всего говорить, как это должно быть, но если папа или мама пребывают в определенных состояниях и транслируют это через свои действия, поступки, через свои эмоции, то ребенок в первую очередь обращает внимание не на то, что говорится, а на то, что делается, на эмоциональную заряженность тому, что ну, как бы, ситуации, поступков, которые, вот, в которую он на данный момент живет. Насколько часто, например, с каким лицом мы встречаем ребенка?
Угу.
Какие эмоции
или
мы проявляем?
Своего, да.
Или супруга, или ту бабушку, или ну, вот всех близких, или не близких, когда приходят друзья, когда не. Как, вот те маленькие вещи из каких-то мелочей состоит вот эта вот, да, как бы наша событийность. Но для ребенка она важна. Даже то, как что произошло, если кошечка в тапочке написала папе. Да, тоже такой пример шутливый, но очень важный, потому что папа в этом случае будет говорить, как эмоционально он будет реагировать, и что он в конце концов еще с этой кошкой сделает. Вот это особенно ребенку маленькому, ну, как до подросткового периода, и в подростковом тоже все-таки, да, отчасти, в зависимости в какой возрасте и как он индивидуализируется. Это важно. И это уже модель поведения. Потому что это те люди, на которых я ориентируюсь.
Угу.
Да, и если, да, действительно, есть пессимизм некоторый в семье, ну, понятно, что откуда взяться другому? Он другого может просто не видеть. Тут можно попробовать, никогда не поздно все-таки, да, показать и другую часть того, что если вы осознали, поняли, пересмотреть свою точку зрения и показать через действие ребенку, что да, с этим можно справляться. Я могла ошибаться, что пессимизм, да, ну, как бы, да, отношение к миру, поменять свое. Это очень тяжелая работа, скажу честно, да, то есть это внутренняя тяжелая работа по осознанию, по тому, как я теперь буду действовать, ну, понять бы еще причины, но это все возможно. Было бы как бы вот желание.
Ну, вот я отлично помню, знаете, какой пример? Новогодние праздники и алкоголь. В детстве казалось, что пить – это здорово. Праздник.
А ну, взрослость некоторая, да?
Да, и тебе говорят, что вот когда тебе будет 18, непременно, шампанское. Еще наливают сок, да, какой-нибудь, или детское шампанское. Как символическое такое. Как взрослому фужер, да? И ты ждешь, когда же тебе исполнится 16-18, там, и можно будет выпить напиток, который пьют по праздникам. И люди все веселые, вот. И вот на самом деле, ну, мне, допустим, я точно помню, что как хотелось вырасти, чтобы вот, ну, наравне со взрослыми, собственно, пивать. Я не против, ну, в смысле, я не отношусь к таким людям, что вот алкоголь никогда. Но мне кажется, не пейте при детях. Ну, то есть, потому что...
А возможно ли это?
Ну, мне кажется, возможно. Почему бы... Ну, вот когда они маленькие, нет.
В нашей культуре.
Нет, ну, допустим, можно съездить с друзьями там куда-то, вот когда дети остались бабушкам, да, поехали куда-то отдохнуть вместе с друзьями. Там можно что... Ну, в смысле, как вы хотите, что вы любите, да. Но, ну, с другой стороны, я пью и буду что ребенку объяснять вообще-то. Ну, это этическая дилемма, на самом деле. Мы не замечаем такие вещи, ну, взрослые не замечают.
Не замечаем.
Но я помню, как мне хотелось вырасти, чтобы выпивать и начать. Вот.
Но это такой некоторый как маркер того, что я взрослый. Я,
ну, да,
могу уже после 18 там попробовать спиртные напитки, да, как раз на праздники. Я могу начать курить, тоже один из вариантов взрослости, угу, особенно для подростка, если другой взрослости, другого примера взрослости у меня нету, да, то тогда я буду видеть и пользоваться тем примером, который я увидел. Угу. Да, вот это очень интересный вопрос. Что такое для меня взрослость и как вообще подросток видит эту взрослость? В каких поступках, в каких проявлениях? По отношению к себе, по отношению к другому человеку. И очень часто эти подростки задают эти вопросы, на группах задают вопросы, да, там, в личном консультировании, когда приходят к психологу.
Ну, почему говорить, что нельзя, а сам делает, да, родитель, да. Я тут говорю не об отце, да, в мужском роде, а о родителе, да, того или другого пола, да, говорить, что нельзя, а сам делает, да, это вот, это же диссонанс такой.
Ну, да, ну, например, там, нехорошо врать, к примеру. Ну, говорят детям, нехорошо врать. Ну, в общем, в целом, мы можем, конечно, тут порассуждать, почему же это нехорошо врать, но если это делает в семье часто и кто-то, ну, там, да, то эту модель поведения уже дается. Ну, почему папа, например, такой пример, там, ходили куда-нибудь с папой или с мамой все равно. Вот, кстати, даже с папой не будем, с мамой. Ходили, купили что-то, мама себе купила помаду, ну, к примеру. А потом говорит, ты только папе не говори. Вот мелочь вроде бы, но у детей-то это откладывается. А почему я не должен говорить папе? Это значит, я должен ему как-то не сказать, соврать. А если он спросит? И ребенок перед дилеммой, что же мне в этом случае делать? Это такой, ну, простой пример, но можно же это привести к любой ситуации, которая, да, когда не хочется что-то говорить. Отдельный вопрос, почему это не хочется, почему это скрывается, почему мама не может купить помаду, к примеру, или там, почему с папой ходили, а папа, ну, вот то, что часто говорится, там, выпил... забыла, пиво, да, во, часто пиво, маме не говори, да, ну вот.
И вот это,
и вот это вот, ребенок же это воспринимает, и ему же надо с этим что-то делать, да, но будет он делать как раз то, что он уже видел. И потом его ругать, почему он не сказал, что там получил двойку, почему-то эту двойку в общем целом, потому что я боюсь. Папа же боится или мама боится сказать об этой правде, там, об этой помаде. И я боюсь, там ее, может, ругать не будут, а может, и будут, да, может, у нее такое восприятие. Но меня-то точно могут поругать. И вот то, как дети воспринимают вот эти моменты, именно связанные с ложью, с какими-то, да, нравственными вещами, это тоже в первую очередь отражается то, как это у нас принято в семье. И Ну, вообще, два важных очень аспекта взрослости по отношению к детям, да, как бы родителям. Это первое очень важное. Это эмоциональное, как бы контакт, как мы эмоционально контактируем, как воспринимаем те или иные события других людей, да. Вот это очень важно, потому что это еще эмоционально насыщенно, оно заряжает. А второе – это как раз те нравственно-этические, моральные вещи, о которых сейчас очень, ну, как бы меньше говорится, но это важно. И насколько мы это показываем
на практике,
да, по отношению к другим людям, вот это закладывается. Как мы относимся к тем же самым старикам, к бабушкам, к дедушкам?
Угу. Что мы говорим о них?
Что мы говорим
о старшем поколении?
Да? О старшем поколении. Потом, что ж будем удивляться, если это происходит по отношению к нам, когда они выросли. И фразу тут совсем недавно увидела в интернете, что ругать поколение молодое, кто же его воспитал. Ну, отчасти я соглашусь с этим. Мы же сами воспитываем то поколение, которое вот сейчас как бы еще зависимо, которое еще только растет и развивается. Давайте. В маленьких вещах.
Угу.
Да, ну это мы...
Да, мы сейчас
отвлеклись.
Давайте вернемся к вопросам. Два вопроса об агрессии детской. Хелен пишет, что ребенку 4 года исполнилось только что, щипается, не слушается. Она спрашивает, это моя агрессия в нем? Воспитываю его одна, а контакта с отцом ребенка нет, моя семья живет в другой стране. И Олеся пишет, что да, дети наше отражение на 100%, например, наш папа увлекается автомобилем, и ребенок тоже любит эту тему, но тоже ребенку 4 года, и все потребности решает криком. Вот, ну, видимо, требует, да. Это ужасно раздражает. О чем это может говорить? Да, вот агрессия.
Ну, по поводу агрессии, истерики. Да, по очереди. Еще вот предыдущий комментарий также я и не сказала, но тогда сейчас я по поводу агрессии скажу, потом вернусь. Агрессия в 3-4 года это может проявляться как возрастной кризис, да, 3 лет, когда ребенок в общем целом как раз у него негативизм, агрессия может проявляться. Это как один из вариантов, да. Проверка себя, не знаю, что сам хочу, потому что вот только сейчас вот начинаю знакомиться со своими желаниями, и проверка родителей, насколько они с этим могут справиться, с моими агрессивными вещами, да, то есть как дадут мне возможность показать, как с этим адекватно справляться, как, скажем так, контейнировать, есть такое слово в психологии, да, родитель контейнирует те самые агрессивные чувства, не сам заряжается агрессией, а показывает, принимаю, да, ты можешь это делать, но даю обратную связь, да, мне больно, что ты меня, в общем, целом щипаешь, это мои границы.
Угу.
То есть ребенок экспериментирует, особенно там, где есть проявление щипать, кусать. Он таким образом экспериментирует с границами другого. И первый законодатель все-таки, да, по отношению к ребенку – это мама. То, как она ему показывает возможность, можно или нельзя, и какие требования она к нему предъявляет. Без требований мы не можем и не можем развиваться. И в этом плане ограничения для ребенка – это то необходимое для его развития. Только другой вопрос, какие эти ограничения могут быть, да? Насколько они адекватны его возрасту и его потребностям, и не чрезмерны ли они. Вообще любимое слово у меня в последнее время уже несколько раз говорила, да, это вот то самое нечрезмерность и как бы та середина, которую можно найти. Но у каждого она своя. Да, не надо меня щипать, мне больно. Говорите вы, даете вы обратную связь ребенку?
Да, и ты, я понимаю, что ты сейчас злишься.
Я понимаю, что ты злишься.
Да, но...
Ну, мне больно, и нам там что-то надо, ну, например, делать, что-то какие-то, да, предпринимать действия, и это надо сделать. Ну, ты, если ты так разозлился, ну, покажи-ка мне, как ты сильно разозлился, ударь-ка ты стенку. Это один из моментов таких, когда дает ребенку выход вот этой вот агрессии, да, и когда он соприкасается с твердой поверхностью, ударяя, это ему дает почувствовать свои границы и успокоиться иногда. Правда, не у всех детей это проявляется. В некоторых моментах, да, можно просто взять его, особенно если маленький, в охапку, и просто, чтобы он почувствовал ваше прикосновение довольно-таки сильное по отношению к вам. Не, там, не шлепать, не, вот, не проявлять агрессии, скажем так, в виде наказания, да, а просто ограничить его действия на данный момент. Угу. Вот. Это по поводу агрессии. Но вот если агрессия проявляется до 3 лет, это говорит о том, что может говорить, да, то есть... как вариант,
ну,
не всегда, не 100%, да, тут каждый раз индивидуально надо разбираться, но все-таки вероятность такая есть, о том, что окружающая среда на данный момент его не устраивает, то есть он ее воспринимает как агрессивную, и поэтому сам может проявлять эту агрессию. Но, как правило, до 2 лет, до 2,5 с агрессией маленьких детей вообще очень редко обращаются. Это по поводу агрессии. Так, следующий вопрос по поводу...
крика.
Крика. Угу. Да, крик – это тоже разновидность, так же, скажем так, агрессии. И примерно так же можно действовать. Да, я понимаю, что ты сейчас разозлился, ты кричишь, но твой крик может меня, там, уши может закладывать.
Ну.
Мне о моих, да, о моих переживаниях, чувствах по этому поводу что? И все-таки какие-то моменты, если ребенок начинает только криком все добиваться, да, это вопросы к стилю воспитания. Тогда что я так делаю, что вот именно такой способ требований по отношению ко мне он проявляет для того, чтобы добиться. Тут надо пересмотреть вот именно...
Как сами мы чего-то просим у ребенка.
Как
в смысле,
мы спросим...
предъявляем требования к
нему. Да, как вот наша... как... стиль какой наш взаимодействие.
Угу.
Да.
Давайте напомним координаты, да и вернемся еще к вопросам. Время у нас есть. Наша сегодняшняя тема — ребенок, наше зеркало, вопросительный знак.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
Про истерику вопросы продолжаются. Анна спрашивает, нужно ли выполнять требования ребенка, если у него ужасная истерика?
Ну, к примеру, наверное, такие частые истерики бывают, когда в магазине. Это как раз тоже хорошее такое упражнение для родителей. Что я буду делать, если мой ребенок в магазине закатил истерику, что не купили мне то или иное? Ну, там, игрушку.
Но это стыдоба, да, еще вокруг окружающие люди. И
насколько я могу, тут очень важный момент, насколько я могу перенести то, что обо мне будут думать, и, главное, еще говорить добрые люди вокруг.
Если я жестко еще достаточно.
Если я жестко, да. В этом случае ребенка, конечно, лучше всего, ну, взять и увести из этой ситуации, да, кричащего, орущего под мышку, потому что он сейчас на момент истерики он вас просто не услышит. Какие-то шлепки или больше, ну, по отношению к нему тоже такие дисциплинарные, тактильные вещи, они будут не совсем эффективны будут. Да, унести просто подмышкой. Да, может, повыделываться, покричать, повырваться, отнести в спокойное место, где вас никто не видит. И тогда уже можно говорить. Потом, когда он придет в себя. Но тут очень важный вопрос, действительно, для многих родителей, особенно для молодых родителей, перенести то, что происходит с ребенком, насколько я сейчас готов его крик вынести, его истерики, его вот такое поведение негативное, как насколько я буду сам себя потом после этого осуждать, что я плохой родитель, что вот я не справился. Да, бывают истерики у детей. И это иногда просто период, который, ну, надо пережить, научиться с этим справляться для того, чтобы дальше.
Момент. Может устать, да, очень
сильно. Он может устать, когда, особенно если по большим гипермаркетам, например, гуляет, ну, там слишком много информации, слишком много всего, особенно если ребенок имеет неврологические какие-то особенности, да, там легко возбудимый, им тяжело переносить. Дети с аутичными проявлениями, им тоже тяжело это переносить, да, и он может себя неадекватно вести. Но это не значит, что как бы, вот это то, от чего я могу отвернуться. Попробовать принять его это состояние. Но для этого надо научиться эти состояния принимать в себе.
Угу.
То есть вот, да, и то, что там могут осудить или могут сказать, что не так, ну, это ваш ребенок. Вы в первую очередь его и защищаете, и понимаете, что лучше для него и необходимо. Вы знаете, вы с ним живете, знаете его особенности. И из примера могу привести, например, был такой случай, когда девочка очень очень медленно как бы успокаивалась. Ей потребовалось там около 2 часов, да, действительно, она ревела. Мама эту особенность знала, она принимала это. И просто находила определенные места спокойные, где она могла с ней посидеть, да, с ней побыть в этом ее состоянии, то есть как бы разделить. Я понимаю, что тебе не успокоиться, что-то помочь своим присутствием, но при этом не осуждающий. Ну вот такая особенность нервной системы у ребенка. Но опять же, надо понять, особенность – это нервная система или это способ манипуляции. Вот если это способ манипуляции, ну, дети пробуют это. Да, тогда схватили, отнесли, дальше будем разговаривать.
Угу. Вопрос от Надежды. Подскажите, до какого возраста формируется личность ребенка, которая уже править поздно? И до какого возраста ребенок живет чувствами и эмоциями? Читала, что с 6 лет он уже начинает хитрить, врать, искать выгоду и так далее.
Ну, как раз 6-5, да, в 7 лет дети начинают пробовать вот этот социальный опыт с обманом. Это да, действительно. Но по, например, есть такое высказывание еще блаженного Августина: дайте мне ребенка в 7 лет, и я вам скажу, каким человеком он вырастет. В общем, личность складывается уже к 7 годам. Да? То есть какие-то определенные черты, которые мы можем уже выделить. И это будет на фоне как раз той среды, в которой он воспитывается. Ну, плюс генетически то, что заложено уже, ну, то, что не изменить. Темперамент, вот эти вещи, да, скорость реакции. Но это не все так все-таки, как это, фатально, потому что личность может меняться в любом возрасте. Независимо от там, ребенок это или взрослый. Для взрослого осознанность и какие-то вещи, осознанно внимание на себя и изменение себя осознанно. И это можно хоть там, в 70 лет, и в 20, и в любом возрасте. То есть тут нет такого жесткого, что вот всем сложился и все. Наоборот, всем только что-то начинает проявляться уже как личность, а дальше это все будет развиваться.
Алена вот не соглашается с советом про то, что взять ребенка в охапку, когда он истерит. Она пишет, что взять ребенка — это чтобы он почувствовал силу, вопрос. Моя версия другая. Родитель должен сесть на корточки, чтобы стать на одном уровне с ребенком, взять за руки и уверенно сказать: так делать нельзя.
Это один из...
А, нет, подождите, она не про истерику, она про... про
агрессию.
Да, про агрессию.
Про агрессию.
Да.
Ну, если он после этого успокоится, это, конечно, замечательно. Да, но не всех детей этот вариант как бы успокоит. Вот замечательно сказали, что про корточки, да, действительно надо сесть на уровень глаз ребенка, да, чтобы был обязательно контакт глазами, да, чтобы он увидел вас. Это уже может успокоить в какой-то момент. Но сказать о своих чувствах обязательно. Ну, вот как пример с детьми, например, гиперактивными, агрессивными, есть такой вариант, действительно, их просто, ну, как бы сзади подходят и берут довольно сильно. Ну, то есть понятно, что не сжимают вот до боли, но чтобы он почувствовал вот эту вот невозможность дальше кого-то ударить. Да, и почувствует, таким образом он чувствует свое тело. Это такой метод есть. Но, опять же, можно исходить из того, как ваш ребенок реагирует. Вы его лучше вас его никто не знает. Да, есть разные способы. Кому-то подходит один, кому-то подходит другой. Тут уже следующий выбор за вами. Угу. Что лучше? И можно экспериментировать, можно пробовать.
Искать, да?
Искать.
Где он вас понимает, где он вас уловил, поймал взгляд ваш, да?
Да.
Вот, от Алены вопрос. Сын до 10 лет учился и занимался спортом, был самоорганизован. С 5 класса начались проблемы с учебой. Бросил спорт, поведение испортилось. Стал врать. Начинаешь разговаривать, нервничает, психует, агрессирует. И так уже 2-й год. Я так понимаю, это 12-13 переход.
12. Ну,
это... Дома нормально ведет, в школе нет.
Ну, это все-таки начинается уже, начался, да, все-таки, скажем, подростковый период. И тут семья в этом случае выходит уже, скажем, не на значимой позиции, а в первую очередь становятся значимые сверстники. И то, что происходит среди сверстников. И в подростковом периоде есть свои задачи, которые ребенок как раз решает. И одна из задач – это оторваться или отсепарироваться, то есть отделиться, да, все-таки от родительской семьи и от, в первую очередь от маминой, скажем так, опеки. И иногда это проявляется через агрессию, потому что агрессия дает как раз тот самый момент отделения, как бы дистанции от другого человека. Если особенно это связано, наоборот, с очень сильным как бы давлением со стороны взрослых. Ну, в общем, по поводу как это, учебы в этом период, и многие данные, и многие исследования подтверждают, что дети с этого возраста, с 12, действительно у них ухудшается обучение. То есть не обучение, а вообще интерес к учебе. Они немножко другими задачами начинают заниматься. И в общем, если да, посмотреть на всю популяцию, это так. И от этого не надо пугаться.
Но вот бросил спорт еще, да, бросил некие свои увлечения, да. Может... Тем более спорт еще и организовывает, это тренировки, да, это вот хорошее увлечение, положительное. А тут, видимо, беспокоится, да, что и поведение испортилось, и учеба, и ничем не занимается.
Да, еще. Надо понять вообще, что такое происходит, почему вдруг, и если был интерес, что-то произошло, что он перестал туда ходить. Как он это мотивирует? Почему он не хочет? Может быть, это связано, опять же, со сверстниками по каким-то таким причинам. Может быть, физически может сейчас тяжело переносить какую-то нагрузку. Но надо понимать, что в этот период все-таки еще идет половое созревание, да, и меняется телесность, и меняются физиологические функции. То есть у подростков, особенно сейчас у мальчиков, очень часто врачи говорят, вот я общалась совсем недавно, очень часто проявляются, например, повышение давления. Раньше такого не было, сейчас есть.
Ну, что ему плохо,
то есть,
да,
какие-то,
становится.
Да, плохо становится. Вот какие-то такие вещи, да, астенические. То есть надо понять причину, что такое. Это просто как возрастной момент или это к этому еще присоединяются еще какие-то моменты, которые сейчас его беспокоят. Попробовать поговорить с ним, да, что он говорит, что он, как он объясняет и мотивирует. Ему совсем неинтересна учеба стала, либо нагрузка слишком большая, потому что вот из той практики, которую я и коллеги общаемся, очень много детей в этом возрасте, там 12, 15, 13, ну вот, до 15-летнего, 16-летнего возраста, особенно кто учится в лицеях, в специализированных школах, они реально очень сильно устают от той нагрузки, которая есть, от того количества домашних заданий, от тех вообще заданий, которые делаются. И, например, случай из моей практики был, когда девочка 2 месяца, она не хотела в школу, ее потом привели ко мне, и выяснилось, что да, та нагрузка, которая есть, и те отношения с учителями, которые есть, настолько ее от учебы отвернули, что вот пока она это не проговорила, пока мы не выяснили все причины, она в школу не ходила.
Угу.
Но через 2 месяца она потом, вот мы еще с ней занимались, она потом пошла. И все, в общем, восстановилось. Тут надо понять причину.
Тут сейчас будет спринтерский ответ за 1 минуту. Нужно ответить
на вопрос. Я не успела еще ответить, да.
Дарья, ну давайте, это важно, потому что вот тут отец ведет себя неуважительно по отношению к другим людям, да, может позволить себе грубости, да, какие-то высказывания за их спиной. Обязательно ли ребенок переймет его модель поведения?
Не обязательно, но вероятность большая. И тут вот если есть в семье, скажем так, авторитарный кто-то из родителей или как-то вот проявляет себя, скажем так, не... Иногда даже неадекватно, да, будем об этом говорить, как крайнее проявление. Если есть хоть один родитель или взрослый, который это поведение, пускай не осуждающий, но скажет, что так, в общем целом, как-то этот человек сейчас был неправ, и так нельзя поступать, да, чтобы ребенок мог увидеть, что есть другая точка зрения, чтобы он мог задуматься, сравнивать, что это не единственный способ вот так взаимодействовать. Это всегда дает возможность выйти из вот тех узких рамок, которые модели, по которым дети перенимают, да. Но постараться это делать как бы все-таки с меньшим негативом по отношению к тому человеку, который это проявляет.
Угу.
Да, у него могут быть причины. Он был неправ, вот, ну, сейчас вот точно как-то вел себя не так, как угу. хотелось бы, как это ожидаемо в обществе, скажем, да, и в нашей семье, в нашей культуре. Но есть другие варианты.
Угу.
Может быть, это связано, и можно даже объяснить и поговорить, с чем это связано, с какими причинами. То есть чем больше есть, ну, как бы разговариваем и ведем диалог, выясняя, да, почему так или не так, чтобы не было пустых мест, где ребенок может и подросток может себе довоображать.
Или откуда взять со сверстников, например, там какую-то вообще альтернативную точку зрения.
Да, но у сверстников у них своя история, своя семья, свои семейные традиции, все свое.
Все, мы вынуждены...
Не успел.
Да, не успели много. Спасибо за комментарии положительные, в том числе. Мы их видели, что вы нас смотрите, что вы что-то полезное для себя берете. Спасибо за ваши
вопросы. Я попробую ответить в комментарии вот потом, позже, чуть-чуть,
Лена,
может быть, в пятницу.
Напишет на какие-то ваши вопросы, комментарии. Смотрите, там можете написать их в сообщение группе «Формула семьи». Если какие-то вопросы остались вот неотвеченными, я их... передам Елене и надеюсь, что вы получите свои ответы. До встречи в следующих эфирах. Всего доброго.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.